Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена различным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, которая, может быть, с первого взгляда вам покажется не совсем имеет отношение к повседневности, а именно об истории самозванства в России. Но если вы вдумаетесь и вспомните, что вообще-то мы живем в системе слухов о бесконечных самозванцах или подменах. Ну, например, я помню, что ходили бесконечные слухи, что Брежнева подменили, или у него есть двойник, который за него говорит. То же самое часто говорят о нынешнем президенте, периодически слухи, что у него несколько двойников ради системы безопасности или вообще подменили. В общем, а если так вдруг вспомнить целый ряд таких слухов, которые циркулируют, выясняется, что мы живем в этой системе бесконечного самозванства, самозванчества или воспроизводящихся каких-то вот таких конспирологических слухов. Поэтому я думаю, что тема самозванства, почему она так популярна в России, почему история России настолько пронизана самозванцами всех мастей, вот я думаю, многое прольет на наш с вами уклад жизни, систему представлений и, может быть, каких-то жизненных практик. И, как всегда это бывает, мы в нашем разговоре отталкиваемся от книги, относительно недавно вышедшей в России. И это книга Клаудия Ингерфлома, франко-аргентинского исследователя. Она называется «Аза есмь царь. История самозванства в России». И вот о самозванчестве мы поговорим с нашими гостями. Во-первых, я рада представить самого автора Клаудия Ингерфлома. Он доктор исторических наук, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции, а также директора Центра по изучению славянского мира Университета Сан-Мартин Буэнос-Айреса. Клаудио, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Спасибо за приглашение.
Очень рада вас видеть. Наш второй гость Андрей Юрганов, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш частый гость Дмитрий Споров, историк, учредитель и президент фонда «Устная история», редактор серии «Что такое Россия». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. А прежде чем мы вообще начнем разговор о самозванцах, я все-таки хочу спросить Клаудия Ингерфлома, скажите, пожалуйста, а почему вдруг вы занялись этой темой? В общем, книжка ваша, ну, какое-то действительно одно из первых, если не первое серьезное исследование, вот о том, как рождаются самозванцы в раннее новое время и до настоящего времени. Почему именно эта тема вас увлекла? Скажите, пожалуйста.
Почему увлекла? Вы знаете, когда я исследовал историю самозванства и писал о ней, это было все равно, что читать и даже участвовать в деянии самозванцев. Это было очень похоже на развлекательный роман. В нем есть счастливые, забавные моменты и другие очень грустные, трагические минуты. Потому что речь идет о реальной жизни женщин и мужчин, многие из которых стремились к благу людей. Но моя книга отличается от романа как минимум в двух отношениях. Во-первых, потому что историк всегда привержен к истине. Я должен сделать все необходимое, чтобы приблизиться к ней как можно ближе. Во-вторых, потому что история самозванства предлагает ключ к пониманию приходящей эффективности. Я настаиваю на приходящем, тех властей, к которые вместо того, чтобы управлять справедливо, они посвятили себя господству и угнетению. В то же время история самозванства позволяет понять, что россияне далеко от того пассивного образа, который так часто приписывался им в учебниках истории, всегда, как в шахматах, знали, что и как нужно объявить шах, и находили своеобразные способы объявить шах, а иногда и мат. Так что я был в восторге от этой темы, которую исследовал в течение 30 лет, читал все, что мог найти на 5 языках, работал в архивах. Для себя, потому что я хотел понять феномен, но с надеждой, что в конце работы смогу пригласить читателей поделиться этим путем, то есть путем, ведущим к пониманию того, почему тысячи людей стали самозванцами, а сотни тысяч следили за ними, часто зная, что они самозванцы. К счастью, имею это и... К счастью, именно это и происходит сегодня, когда появилась книга на русском языке.
Спасибо. Вы знаете, ну вот на самом деле, в данном случае я хочу спросить и коллег, и Андрея, и Дмитрия, ну, разумеется, и Клаудия, вас тоже. Но вот вопрос. Книжка, как мне кажется, ставит целый ряд очень важных и вопросов, или, по крайней мере, утверждений, что феномен самозванства стал такой политической нормой в России, и что такая мощная традиция самозванства, и Россия вот этим, прежде всего, славится. Но в истории мы знаем довольно много примеров и в других странах самозванства. Ну, я даже тут вот выписала, посмотрела. Ну, там, я не знаю, 530 год до нашей эры Лжебардия I выдавался за убитого сына персидского царя Кира Великого и захватил власть Персии и правил страной в течение 7 месяцев. А, значит, в 68 году нашей эры в Римской империи появилась целая череда лженеронов. Вот был, значит, такой огромный поток. А, значит, Лже-Константин в Византии выдавался за императора Константина в 821 году нашей эры. А, значит, в Португалии был Лже-Себастьян, выдававшийся за короля Португалии Себастьяна I, погибший во время крестового похода. А, и потом были Лже-Себастьян II, III, IV, это был, кстати, XVI век. То есть мы видим, если посмотреть по разным странам, еще целый ряд примеров, что возникали такие феномены. Причем, если чуть знать вот эти исторические периоды, в моменты кризиса, политического кризиса в стране. Почему, например, мы можем считать, что самозванцы, если читать вашу книгу, Клаудия, что все-таки, вот, значит, это все-таки какая-то примета России? Вот, я не знаю, ну, может быть, мы сначала Андрея спросим и Дмитрия, а потом Клаудию вы дадите свое заключение. Можем ли мы считать, что все-таки самозванцы, несмотря на то, что были где-то в других странах, вот устойчивый такой, не знаю, тренд, часть традиции российской государственности? Или нет? Или все-таки потому, что мы всегда считаем в России, у нас что-то есть всегда свое, что никогда не встречается в других странах? Андрей, как вы считаете?
Никогда не бывает самозванчества навсегда одинакового, всегда есть различия, и каждая культурная традиция предполагает свое нарушение неких норм. Никогда не бывают нормы одинаковые для всех, и в этом смысле историк – это человек, который изучает прежде всего контекст культурный. В каком контексте возможно нарушение какой-то нормы, отсюда появление ненормативного с какой-то точки зрения поведения. Поэтому формально можно объединить все что угодно в одно целое, но когда историк подходит к этому со своим арсеналом инструментами, он понимает, что здесь всегда действует принцип «ты изучаешь контекст». И вот, собственно, книга Ингерфлома, она тем интересна, что ставя широко проблему, что есть самозванчество, он не уходит от контекста и пребывает вот в этом историческом поле, как бы предлагая все равно, конечно, какие-то очень уникальные в каком-то смысле обстоятельства. Потому что, скажем, то, что в России начинается как самозванчество, это контекстуальная вещь. Прервалась династия Калитичей. И право на царство имел только тот, кто рожден в семье прирожденного царя-государя. Годунов был холопом. По меркам того времени нельзя было стать царем, если ты родился в боярской холопской семье. Вот вам конкретный контекст, он никак не связан ни с какой другой страной, потому что это уникальная своя традиция. И вот таким образом историк идет по пути наращивания, что ли, вот этих сведений из других эпох и видит, конечно, какие-то общие закономерности. Но они не возникают только в голове исследователя, они как бы провоцируются самим конкретным материалом. Ну, а дальше, я думаю, Герфон сам скажет.
Дима, вы, пожалуйста.
Да, а можно я добавлю чуть-чуть? Тут, на самом деле, в вашем вопросе был и скрытый ответ, потому что вы сказали о кризисной ситуации, в которой самозванчество появляется. И вот, наверное, Клаудио со мной согласится, Андрей Львович, что эта кризисная ситуация продолжалась. То есть общество не могло выйти из ситуации необходимости диалога. И вот это самозванчество, когда появляется самозванец в любой среде и заявляет «Аз есмь царь», это попытка говорить с властью и попытка донести до нее те слова, которые власть должна услышать. А власть не слышит. Значит, появляется снова самозванец. И один, и второй, и десятый, и в 19 веке, и в 20. И вот эта череда самозванцев, которые не только связаны с глобальным кризисом, с, ну, там, таким как смута, вот это вот, наверное, и есть та особенность, которая при понятном вот этом феномене самозванчества, который был всегда и всегда будет, есть российское, так мне кажется.
Ну, тут еще можно добавить, Дима, что русская традиция не строилась на утверждениях, что в документе написано, значит, такова традиция. Русское сознание – это то, что у тебя в голове. И если у тебя утвердилась какая-то мысль в голове, что это так, а не иначе, это и есть твой правопорядок. Поэтому если во Франции можно сунуть в морду вот этот документ, утверждает то-то и то-то, то в России это никого не удивит, пока голова сама не поменяет мнение о чем-то. И поэтому здесь правопорядок основывается исключительно на убеждениях, которые ни на чем, кроме как убеждениях, не стоят, не основаны. Это пока не изменится эта ситуация. Поэтому как бы такая нелегитимность – это именно такое подвижное свойство русского сознания. Еще не обязательно Пугачев объявлял себя Петром III. Сын Петра III, Павел Петрович, тоже себя пытался, хотел объявить Петром Третьим. Это уже совсем абсурдно. Но не абсурдно с той точки зрения, что, скажем, власть в XVIII веке в принципе потеряла все основания легитимности. Поэтому она утверждала себя исключительно вот такой вот почвой, ну, хоть на что-то опереться. Вот Павел Петрович хотел опереться на миф о собственном отце, будучи сыном своего же отца. Это, конечно, выглядит с точки зрения французского человека как исключительное сумасшествие. Но это не сумасшествие, потому что для России нет закона, написанного на бумаге. Закон пишется в голове. И вот пока дубиной не вышибешь этот закон из головы, он никуда не уйдет. А вышибить бывает трудно, и это проходит через века, иногда это проходит и доходит до нас. Все это зависит, опять-таки, от контекста, что мы понимаем под нормой. Вот это понятие нормы подчас важнее, чем само самозванчество. А что такое норма? Как вы видите норму? То есть норма – это тоже проблема. Когда мы говорим самозванчество, надо понять, какова же норма. Так вот, норма не написана на бумаге. Часто она является каким-то фактом как бы самозомбирования. Поэтому, скажем, советское время тоже создавало свои предпосылки для всякого рода самозванчества, потому что и эта эпоха, в общем, культивировала классовые формы сознания, что тоже является, в общем-то, формой сугестии, не больше того.
Ну, знаете как, вообще это очень важный разговор, который мы точно продолжим. Как бы я всегда боюсь таких обобщений, что там, я не знаю, русский человек, имеется в виду русский народ, не имеет никакого правосознания, что в голове. Вот мне кажется, что важно в книге Ингрид Флума, что он говорит не об отсутствии законности и идеи закона в головах людей, а говорит о нелегитимной системе управления, где разрушена сама система вот, значит, легитимности, начиная с Ивана Грозного, где царь сам меняет установленные свои законы. И в данном случае то, что и порождает, да, невероятную вот такую реакцию общества. Поэтому, мне кажется, стоило бы как-то такие вещи разводить, не генерализируя, что нет в наших головах никакой идеи законности, а вот мы сами себе ее изобретаем. Мне кажется, это не совсем так. Но, Клаудия, а вот все-таки ваш ответ. Почему вы считаете, что политической нормой в России стало самозванчество? В общем, если я правильно прочла, то вообще вы считаете, что это очень важный фактор, именно политический, пусть он, я знаю, оригинальный, но скорее позитивный вот, в сложившейся политической ситуации. Вот как вы это рассматриваете?
Ну, во-первых, я думаю, что действительно российская история не имеет монополии на самозванство. И как вы все говорили, если подумаем об одном из вариантов самозванства, то есть о ложных монархах, это явление встречается во все эпохи, от древних времен до современности. Но это почти всегда были отдельные эпизоды с небольшим вмешательством населения или вообще без вмешательства населения. Практически всегда это были индивидуальные приключения, в которых не воплощались народные надежды. И когда я начал думать о самозванстве, сразу пришлось покинуть традиционный подход. То есть смотреть на Россию с позиции, чем Россия не является. Обычно говорят, вот в России нет демократии, вот в России нет буржуазии или не было и так далее. Я сбросил сразу этот подход, то есть сбросил идею о том, что судить о русской истории с точки зрения какого-нибудь центра истории, который находился бы на Западе. И тогда получается совершенно другая картина. То есть я не покидаю сравнительный подход.
На самом деле, мне кажется, очень стоило бы поговорить и разобраться, вот что отличало систему государственности, а именно российского абсолютизма, от абсолютизма западноевропейского. Хотя вы и говорили о том, что, значит, как бы норма, это непонятно какая норма, но мне кажется, очень вы хорошо разбираете и показываете, почему складывается самозванство ровно из специфики российского абсолютизма. Может быть, вот здесь мы немножко бы поговорили. Ну, например, потому что на такой взгляд, ну, я не знаю, там, человека не очень хорошо знающего уж так историю глубоко, ну, вот как бы, да я могу сам даже себя сказать. Первое, что включается, ну, хорошо, вот был Генрих VIII в XVI веке, да, в данном случае вполне параллельно вот процессам России, который 6 жен имел, что противоречило уж вообще всем установкам христианского мира. Он, так сказать, да, вы пишете о Иване Грозном, который все нормы перевернул. Но вот Генрих VIII сделал то же самое. Значит, женился, разводился бесконечно, порвал с римской церковью. В общем, Бог знает, как себя вел, нарушая все нормы христианина. Но почему-то в Англии вот в этот момент не возникли самозванцы. Во всяком случае, не помню из истории Англии, чтобы они появились. Я не знаю, чуть позже был король Солнца, который считается, ну, просто такой вершиной абсолютизма во Франции. Кажется, никто не подвергал сомнению, что это есть настоящий король. А почему, да, именно российский абсолютизм порождает самозванчество как оборотную сторону государства?
Потому что мне кажется, что можно построить вопрос так. Был ли абсолютизм в России? Потому что что такое абсолютизм? Это когда король или монарх выполняет все законы, пока они в действии. Он может менять законы, но он не может нарушать их. Мы говорим о принципе, да? не о практике. В практике могло что-то случиться.
Конечно. Законы все равно остаются. Законами.
Но, например, Людовик XIV, да? Он хотел, чтобы его незаконные сыновья были в очереди для того, чтобы...
Претендентами на престол, да?
Его отказали, парламент сказал, ничего подобного, не можешь, есть закон. И он не смог. Когда Генрих IV во Франции вошел в престол, он хотел оставить для себя свои земли. А ему сказали, нельзя, есть закон, твои земли, земли короны, земли Франции.
Вот тебе и норма. Вот тебе и норма, о которой идет речь. Что на самом деле речь идет, конечно, не о том, что русская история должна привязана быть к европейской истории. Она как раз не привязана и самостоятельна достаточно. А о том, что традиции разные. Когда мы говорим о русской традиции... Прости меня, Клавдий, я немножко...
Давай.
Наверное. Ты правильно совершенно ставишь вопрос, что в одной части, так сказать, Европы речь идет о том, что правопорядок все-таки устанавливается при помощи нормативно действующих документов, а в России это конвенциональные модели. Что такое конвенциональная модель? Это мы так договорились. Никакого здесь правопорядка с указанием вот в документе так нет. Нет никакого обоснования в России, что такое самодержавие. Никакого. Вплоть до 1917 года.
Смотрите, никакого. Что происходит во время...
Никакого нет обоснования. Вообще, что такое самодержавие? Нет ни одного, как бы это сказать, юридического тезиса. Есть конвенциональные модели только, которые по-разному устанавливают те или иные моменты.
Да, вот вы знаете, на этом важном моменте мы вынуждены прерваться, и будет небольшой перерыв, но после него мы обязательно вернемся и продолжим разговор о основах самодержавия в России, насколько действительно оно подтверждено юридически или не подтверждено юридически. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках культуры повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим об истории самозванства в России, опираясь на книгу Клаудия Ингерфлома, которая называется «Аз есмь царь. История самозванства в России». И я еще раз представлю наших гостей. Во-первых, автора книги Клаудия Ингерфлома, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции, а также директор Центра по изучению славянского мира Университета Сан-Мартин Буэнос-Айреса. Наш второй гость Андрей Юрганов, доктор исторических наук, профессор РГГУ. И третий наш гость Дмитрий Споров, историк, учредитель президент фонда «Устная история», редактор серии «Что такое Россия». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. В общем, мы остановились на, мне кажется, вот такой базовой проблемы, а именно легитимности самодержавия в России. Вот был разговор, что сравнивали, да, систему законов, которая существовала в различных европейских странах, которые, несмотря на все полномочия, как бы монарх не мог нарушить. Значит, вот мне очень интересно другое. И читая разные книги, в том числе книгу Клаудия Ингерфлома, но можем ли мы сказать, что в некотором смысле вот эта нелегитимность российского самодержавия, которая не подтверждена никакими документами, и, я не знаю, да, исторически, юридическими и так далее, она все-таки, это как бы трагедия, которая произошла, ну, может быть, я ошибаюсь, вот во времена Ивана Грозного, который разрушил даже систему традиционных договоренностей, систему наследования, каких-то практик, которые тоже очень важны при соблюдении законов, и что вот этот слом и привел к такой очень хрупкой легитимности российской монархии. Мы можем так ставить вопрос? Ну, знаете, ну, всякое бывает, да? Мы можем предположить, в какой-то другой стране такая же ситуация могла возникнуть. Насилием, хитростью ломаются какие-то устоявшиеся вполне себе четкие представление о там, наследовании и прочих-прочих вещей.
Ну, да. Некоторое такое уточнение должно быть. Конечно, мы не можем говорить о том, что это самодержавие как бы вот лишено какого-то юридического основания. Русскому самодержавию в нем просто не нуждалось. Это первое. Второе, все, что возникает как самодержавие в конце 15-го, начале 16 века, имеет вид абсолютно самостоятельного феномена, который, в общем, я думаю, нигде более не повторяется. Потому что великий князь Иван III, еще задолго до Ивана IV, назван пастырем. Пастырь – это не светское лицо. То есть здесь с самого начала русский самодержец синкретически воплощает в себе такие функции, которые в европейском сознании всегда разделяются, отделяются друг от друга, потому что они обладают юридическими компонентами. А здесь он пастырь, и Иван III, будучи пастырем, лично отвечает за каждого подданного перед Богом. И тогда, и поэтому, как говорят современники, он не подсуден суду земному. Вот вам и вся формула русского самодержавия в начале XVI века.
Ну, вот, смотрите,
изучаем не юридическую практику, а мы изучаем культуру как конвенциональные модели. В этом смысле модель европейского монарха, она всегда будет привязана к правопорядку. Может возникнуть все что угодно, но это будут ссылки на нарушение тех или иных законов. Эти идея закона в европейском обществе – это совсем не то, что идея закона у нас. Но это не потому, что одно лучше, другое хуже. Понимаете, у нас невозможна такая ситуация, когда, ну, как бы это сказать, закон становится выше там, даже там, короля, понимаете, высшего лица. У нас все-таки здесь как бы наше понимание закона, оно становится как бы законом, как правильно заметил Клаудио, это связка высшего лица с высшей силой.
Клаудио, да, пожалуйста.
Нет, просто очень кратко. Я думаю, что вопрос о легитимности нужно поставить изнутри русской истории. Yes. Давайте подумаем. Происхождение слова самозванца чисто религиозное. Васян Рыло в 1480 году, кажется, пишет Ивану III: «Ты не сам назвал себя. Ты зван Богом, в отличие от монгола. Великого монгола сам себя...»
Это послание на Угру. Да,
послание на Угру, да. Значит, легитимность царя заключается, и вообще вся то, что мы называли бы сегодня политическая культура, была религиозная. Политика была внутри религии. Политическая теология была способом правления страной. Поэтому к этому добавляется то, что Ирина говорила раньше. То есть Иван IV, когда основывал, потому что основы самодержавия действительно строятся при Иване, Иван создал мир наизнанку. И когда народ берет, использует самозванство, народ берет уже оружие, подготовленное самодержавием, потому что вся практика Ивана IV была направлена к тому, чтобы не различать ложного от настоящего. И это происходит на фоне религиозного мировоззрения.
Дмитрий, ваша точка зрения на предмет?
Ну, это важнейший момент, вот, о котором сейчас говорится, что религиозная составляющая управления государством, она и является ключевым основанием самодержавия и самозванства. И в какой-то степени самозванчество – это можно назвать как попытка такой вот секуляризации, крик о том, что необходимо какое-то изменение. И мне все-таки думается, что диалог, который возникает в обществе путем нормативных документов или путем разделения властей или каким-то другим способом в данной конкретной ситуации российской, он осуществлялся так. То есть и так тоже. Поэтому российское самозванчество – это вот такая попытка общества объяснения религиозных оснований монархии, императора и монархии, и попытка разговора.
Ну вот мне кажется, что... Да, Клавдия, пожалуйста.
Я сейчас, слушая Дима, я подумал, что начиная где-то с Макиавелли, мы можем следить о двух процессах исторического развития. На Западе, ну так, вообще, когда я говорю Запад, я понимаю, что Запад не одно и то же, внутри есть разницы, но будем говорить Запад, имею в виду Италию, Францию, Великобританию и так далее. Исключили Бога от правления дел города. То есть Бог в политике, для него нет места. Это есть фундаментальное открытие Макиавелли. Поэтому во время английской революции, когда в парламенте еще, подумаем, есть парламент, идет, речь идет о 17 веке, ничего общего с Семским собором этот парламент не имеет. Что говорят депутаты? Король Англии говорит, что его назначил Бог. Хорошо, покажите документ, где написано. Понятно, что он не может. Тогда парламент говорит, а вам власть, мы придали вам власть, народ. То есть депутаты не говорят, король не настоящий. Да, король, он есть, его физическое тело – это тот самый. Но политика его не та. Значит, парламент отделяет короля от Бога, антропологизирует его, но не ставит под сомнением его личностью. Да, он король. В России из-за религии получается совершенно другой подход. Поскольку действительно, то есть для верующего, подумаем так, постараемся войти в кожу верующего человека. Вот я уверен, что царь назначен Богом. Могу ли я критиковать царя? Значит, критикуют Бога. Нельзя. Не могу.
Совершенно.
Какой у меня выход? Объявить его ненастоящим. Да, Андрей.
Да, я хочу сказать, что, собственно, Иван Грозный как раз и когда спорил с Курбским, он ведь о чем говорил? У Курбского нет обвинений, хотя думают часто так, что вот он обвинял Грозного в преступлениях против человека, и ничего подобного. У Курбского есть обвинение только одно из миллиона, возможно. Ты выступаешь Антихрист. Против Бога. А почему? А потому что ты казнишь тех воевод, которые Богом тебе были даны. То есть... Грозный зацепился за эту фразу как за самое главное противоречие. Почему? Потому что в книгах царств, известных с 15 века, говорилось, что царь Давид побеждал, и Грозный знал это хорошо, именно потому, что у него были Богом данные воеводы. Так вот, вся переписка на том и построена, что он объясняет Курбскому, что никаких холопов, рабов с Божьей благодатью не существует в природе. Это твоя глубокая ошибка. И в этом смысле мы видим такой феномен, что обвинить царя в преступлениях против человека нельзя. Курбский сам согласится с этим. Царь имеет право казнить, миловать как хочет. Но если он выступает против Бога, то можно выступить даже с оружием в руках. И это единственное, что позволительно сделать, если ты зафиксируешь его выступление против Бога. Вот и вся драматургия переписки Грозного.
Андрей, Иван был гениальным человеком в этом отношении. Он говорит Курбскому: ты рассуждаешь о политике, а в политику надо верить. Ты веришь в меня или не веришь в меня?
Да, совершенно.
И все.
Не, ну когда он ему сказал, написал, что ты мог бы прийти ко мне, я бы тебя, конечно, бы убил бы, я, конечно, тебя бы казнил бы, но дальше как мысль разворачивается интересно. Он говорит: ну так ты бы получил бы венец жизни вечной, значит, кому ты не веришь? Ты боялся меня? Кому ты не веришь? Ты не веришь Богу. Вот вам уже комбинация спора о том, какова прерогатива царя. Царь в российской традиции в досмутной имеет право безнаказанно совершать любые деяния против человека.
А посмотри, что тогда происходит. Если народ антропологизирует царя, то есть лишает его сакральности, трон пустой. Но это уже... мы знаем, что пустое место...
Ну, Клавдий, это уже...
Святое место пусто не бывает. Вот и самозванство.
Да, правильно, потому что когда лишаемся мы на престоле человека, который имеет легитимность ментальную, то есть он рожден в семье царя, он имеет такую легитимность ментальную. Все верят: да, конечно, он царь. А если появляется человек из холопской боярской семьи, тогда получается вопрос такой: а почему же не я? Я тоже могу. Вот вам уже и самозванчество. Я тоже родился в семье государева холопа. Вот уже нет правила. Правило было одно: нельзя стать царем, если ты родился в холопской боярской семье. Нельзя. Раб не может быть господином.
Но, как мы видим, в русской истории очень это часто и происходило. Знаете, но на самом деле самозванчество, вот есть ощущение, что, с одной стороны, это в некотором странном социальный лифт потенциальный, который пытались использовать так или иначе, да, изменить свое социальное положение. А с другой стороны, то, что мне кажется очень важно в книжке Клаудия Энгельфрома, значит, «А змей царь», что он отвергает вот эту традицию рассматривать самозванчество как невежество народа. Что вот они там, значит, верили соседу, который объявил себя царем, а вроде бы у него глаз не было. Ну, и что важно, мне кажется, что, говорит о том, что это была некоторая, ну, вот такая форма политической жизни. Беря самозванца, хотя я прекрасно понимаю, что никакой он не царь, это был способ, ну, как бы противостоять невероятному давлению власти, вот этой страшной тирании. И вот это, мне кажется, как эта мысль, которая мне никак даже в голову не приходила, что есть политическая культура, специфически российская, если я правильно поняла, которая через самозванчество пыталась изменить или ослабить этот гнет. Вот, Клаудия, я правильно поняла вашу центральную
мысль? Абсолютно, Ирина. Я рад, что вы так читали книгу, потому что что такое наивный монархизм или народный монархизм? Во-первых, это подразумевает, что бывает не наивный монархизм или научный монархизм. А когда говорят о народном монархизме, это подразумевает, что есть не народный монархизм, который более серьезный, чем народный. То есть это чисто рационалистические рассуждения, продукты современного мира, которые ничего общего не имеют с тем, что происходило тогда. Надо взяться в этом смысле за источниками, надо понять, что говорили и каким языком говорили тогда. Я думаю, что... Смотрите, там получается какой-то треугольник. Самодержец, самозванец, самовластный. Царь говорил бунтовщику: ты самозванец. А бунтовщик отвечает: а ты самовластный. И я думаю, что народ ухватил мистификацию царской системы, используя эту самую мистификацию, когда царь говорит: меня назначил Бог, это мистификация, это самозванство. Покажи, где, как. Использовал это для своих интересов, потому что тот парень, который приходит из соседней деревни и говорит: я царь, мне не важно, верили или не верили. историк не может задаться этот вопрос, верили они или не верили. Потому что прошли годы, прошли века, у нас нет способа это знать. И нам не нужно этого знать. Нам нужно задать другой вопрос. Какую функцию выполнял эту речь? Я царь, я верю, что ты царь. Для чего это сделано? Вот если мы выясняем функцию самозванства, тогда мы понимаем самозванство. А объявить, что народ был глупым, ну, спроси Катерину II, если Пугачев был глупым. Или, конечно, нет. Конечно, народ понимал, что делал. И когда, понимаете, есть много случаев, когда в деревне знали этого самозванца. Это парень из соседней деревни. Те, которые шли за ним, знали, как все это кончится. Знали, что придет отряд армии, что будут грабить, будут уничтожать, будут резать языки или послать в Сибирь. Или, как в 19 году, 12 тысяч ударов. Крестьяне должны пройти сквозь 1000 солдатов 12 раз. Вот они знали, что это... А что мы думаем? Будем думать, что это люди шли на смерть, потому что они глупые. Я думаю, что глупые здесь те историки, которые думали так.
Знаете, я вдруг, вот слушая вас, коллеги, вдруг задумалась. Для меня, например, история в Хабаровске каким-то образом странным... Вся волнение в Хабаровске сейчас по поводу ареста Фургала представляется какое-то странное вот такое перерождение или и трансформацию вот этой идеи самозванства, что Фургал был избран народом, и он в каком-то смысле сакральный, а значит, его забрали и прозвали самозванца другого, и против которого люди протестуют. Вообще, да, можно даже и так, наверное, рассмотреть. Тогда получается какая-то довольно интересная картина, куда более глубокая, чем можно подумать. С одной стороны, мы видим, что у людей растет идея сознания законности, да, идея закона. Вот мы выбрали, это наш представитель. А с другой стороны, вот настоящее и ненастоящее тоже приобретает какое-то такое глубокое значение.
Потому что смысл слова самозванца изменился. Изменилось. То есть до определенного времени самозванец был тот, который себя назвал. И здесь речь шла о том, настоящий или ненастоящий. После революции 5-го года, когда современная, модерная политика уже вошла в русскую историю, этого уже нет. Когда крестьянские или рабочие ассамблеи обвиняют Сталина в том, что он самозванец, а это есть в источниках, они не говорят, что тот Сталин, который сидит в Кремле, это не настоящий Сталин. Они говорят, что его власть антихристовая. Не Сталин антихрист, а власть антихристовая. Он самозванец, потому что, с одной стороны, он говорит, что представляет интересы рабочих и крестьян, а на самом деле он их не представляет. Вот что говорят рабочие и крестьяне в своих ассамблеях в конце 20-х годов. И используют слово «самозванец».
Вы знаете, ну вот тяжело прерывать этот прекрасный разговор. Еще столько разных тем рождается в связи с самозванчеством. Но, к сожалению, наше время истекло. Я надеюсь, что мы продолжим эти разговоры, потому что, правда, мне кажется, книжка Клаудия Энгельфрома вот дает нам совершенно какой-то другой взгляд, оптику восприятия российской истории, где мы видим очень много точек роста, специфически политической культуры и, в общем, я бы сказала, большее уважение к низовой политической культуре, что вообще бывает довольно редко. Я хочу поблагодарить всех участников этой беседы. Большое вам спасибо и до будущих встреч.
Спасибо вам, Ирина.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания. Да. Спасибо.
До свидания.